Таганрог разорить, как возможно, низко, однако ж не портя фундамента, ибо может Бог по времени инаково учинить, что разумному досыть. В другом письме к тому же Петр писал: «Место, где хотите, изберите для поклажи вывозной, ибо ныне каково мне к вам о сем деле писать? Сам рассудишь, ибо ежели б не было отрады с другой стороны, то Бог знает, что было, которое, то есть шведская война, с помощью Божью зело изрядно идет, и по окончанию есть добрая надежда, что дай Боже, а когда здесь окончится надежда в Бозе, паки он и ущерб исправится, к чему уже и теперь со стороны заговаривают. Зело надобно не точую абрисы Азова, но и профили валам, рвам и горам, так уж и вышину от воды вам с собою взять гораздо аккуратно». Известие, что русские войска остановились в Польше, еще более затруднило дело и увеличило деспирацию Шафирова. Петр писал ему по этому случаю: «Рену указ дан, что перебрался под жванцами, что он и сделал. Войск наших у Каменца не бывало и ныне нет. Через Польшу, кроме нашего полка, для моего конвоя не хаживали и не пойдут. В том будьте весьма надежны. Разве зимою и то через Пруссию от Риги в Померанию к будущей кампании? Войско наше стоит от Корца до Дубны. И приказано фельдмаршалу, что если король шведский пойдет не через Польшу, то ему тотчас выступать в Киев. А если через Польшу, то стоять пока пройдет. Отряд послать боком через Литву, чтоб идучи смотрел на шведовы поступки. Лучшие поляки все очень меня просили, чтобы войск от них не выводить, пока пройдет швед. Однако я это полагаю на ваше рассуждение. Если турки не отпустят шведского короля потому только, что войска наши стоят в польских местах, то пишите фельдмаршалу, чтобы он приказал войску выйти, оставив у себя не больше 7000. А ничего в Польше не оставить очень опасно, ибо поляки, хотя я их весьма обнадежил, сильно сомневаются и говорят, что мы их покинем, и не в пример стали ласковы, чем прежде были в Ярославле. Но и относительно 7000-го отряда, быть ли ему в Польше или нет, решайте, как заблагорассудите, по тамошним делам, и сноситесь с фельдмаршалом. А что же касается Азова и Таганрога, то я уже много раз писал, что пока швед у них, исполнения не будет. Но и турки стояли на своем. Двухмесячный срок, которым обязались Шафиров и Шереметьев, исходил. В конце октября визирь прислал объявить им, что получил султанский указ остановиться в Адрианополе и не идти в Царьград прежде получения ведомости об отдаче Азова, и потому, чтоб снова слали гонца к адмиралу Апраксину с требованием отдачи этой крепости. В противном случае объявлена будет война, и их, аманатов, погубят. При этом визирь велел объявить о получении другого султанского указа, что до отдачи Азова король шведский не будет выслан из областей турецких. 8 ноября пришел в Адрианополь султанский указ о смене великого визиря и назначении на его место янычарского аги, бывшего при Пруте, Юсуф-паши. Новый великий визирь призвал к себе Шафирова и Шереметьева и объявил им султанским именем, чтобы они не сомневались насчет смены визиря. Мир будет сохранен со стороны порты, если со стороны царской будут выполнены все условия, и что они должны вместе с ним ехать в Константинополь. 20 ноября Шафиров и Шереметьев приехали в этот город, а через 5 дней приехали посланные в Азов и объявили, что Апраксин не отдает города до получения о выезде шведского короля из турецких владений. В конце декабря Шафирову и Шереметьеву было объявлено, так как мир нарушен с русской стороны не отдачей Азова, вступлением царских войск в Польшу и неуступкой малороссийских казаков, ибо в договоре сказано «казаков не обеспокоивать и не вступаться в них», то объявлена война против царя, и сам султан пойдет в поход весною. Впрочем, мир может быть сохранен, если царь согласится на следующие 4 статьи. Всем русским войскам немедленно выступить из Польши и впредь в нее никогда не вступать, хотя бы и швед вступил, и ни союзу, ни корреспонденции с Польшей не иметь. Короля шведского турки отпустят, когда и каким путем сами захотят, а для свободного его проезда царь должен заключить с ним перемирие на 3 года. От Украины всей царь должен отступиться и отдать ее в протекцию Порте. Азов отдать и Таганрог разорить немедленно. Шафиров через посредство английского и голландского послов возражал, что эти статьи никогда не могут быть приняты. Если относительно всей Украины турки ссылаются на пункт о казаках, то спрашивается, для чего же в другом пункте говорится об уничтожении крепостей Каменного Затона и Новобогородицкой? Если б вся Украина по трактату отходила к Турции, то и эти крепости необходимо отходили бы к ней же в целости. Турки ничего не хотели слушать. «Не видим, почитай надежды», — писал Шафиров Петру, «и чаем себе вкратце зело злого трактаменту». «И надлежит для того вашему величеству, конечно, с поспешением готовиться всеми силами к войне». Наступил 1712 год. 1 января Шафиров должен был писать царю прежние печальные вести. Трое ближних султановых людей были с ним в конференции и объявили прямо. Так как прежний мир нарушен с русской стороны не отдачей Азова, вступлением в Польшу и неуступкой всех малороссийских казаков, по договору обещанных, то объявляется война России. Впрочем, война может быть остановлена уступкой всего малороссийского края Турции, выходом из Польши и обязательством никогда в нее не вступать, хотя бы и король шведский вступил в нее. Ближние люди объявили, что Карла XII вышлют из Турции, но не определили времени, когда это будет, не определили и пути, по которому он пойдет. Хотя мы, доносил Шафиров, и доказывали им несообразность этих требований через послов английского и голландского, без которых турки не хотят с нами говорить, однако не видим надежды и чаем себе вкратце зело злого трактаменту. Поэтому надлежит вашему величеству, конечно, с поспешением готовиться всеми силами к войне и войска все совокуплять, ибо султан сам идет в поход весною. Конечно, не извольте в том поступать слабо. Английские и голландские послы, по-видимому, трудятся всем деле усердно, и о примирении с шведом ничего нам не упоминают, ни о выступлении из Померании. И хотя я знаю, что вашему величеству сие противно будет, что мы их до сего дела допустили, но, буди воля вашего величества, турки не хотели с нами ни о чем более говорить и ничему верить без медиаторов не хотят. А француз денно и ночно старается за шведа. И для того мы принуждены просить англичанина и голландца не как настоящих медиаторов, но только как добрых приятелей. Если ваше величество заблагорассудите, то извольте просить и правительство их о формальной медиации, ибо я чаю, что они наперекосердие с французом будут стараться всем примирении. Хотя визирь, другие министры и народ склонны к миру, но султан весьма надут от хана через подущение шведов и поляков и бунтовщиков-казаков. Хан ему внушил, что теперь самое удобное время вести с вами войну, когда войска ваши в розни против шведа. А когда шведа повоюете, тогда все ваши войска будут вместе, и можете легко, и отдавши Азов, опять в короткое время назад его взять». «Если Украина в ваших руках, и поляки в вашей же воле, за принуждением войск ваших будут». Турки проговорились английскому послу, что им не так важна отдача Азова, как то, чтоб ваше царское величество отнюдь до Польши дела не имел и с войском в нее вступать не мог, ибо если они дадут в этом волю вашему величеству, то вы легко повоюете шведов конец, и потом не только Азов отобрать, но через Польшу опять внутрь их государства вступить можете. И потому нужно вам хотя оборонительно собраться, дабы они не могли себе никакого выигрыша получить. Ибо когда турки увидят, что нелегко могут Украину завоевать и Азов получить, то соскучатся. А теперь они обнадежены ханом, неприятелями нашими и бунтовщиками, будто легко могут все получить, и Украина забунтует и поддастся им, И для того нужно крепкую иметь осторожность, и войско иметь достаточно в Украине, также калмыков и других нерегулярных затянуть на татар. В феврале дела переменились. В Константинополе получено было известие, что Азов отдан и Таганрог срывают. Петр, видя упорство султана и опасаясь вторичного отвлечения своих сил с севера на юг, вследствие новой войны турецкой, решился выполнить первую статью Прутского договора и, не дожидаясь высылки Карла XII из Турции, 6 ноября 1711 года он написал Апраксину, что для избежания войны надобно отдать Азов и срыть Таганрог, ибо в последних письмах от Шафирова зело злобны являются турки для неотдачи Азова. В тот же день Петр написал Шафирову: «По совету вашему я писал к Салтану, что онное ученица, конечно, отдача Азова и срытие Таганрога, лишь бы выслан был швед, и для того посланы две грамоты, обе равно писанные. В одной написано, что Азов отдать на срок, лишь бы швед в то время выслан был. В другой, ежели и тому не чаешь быть, то хотя бы письмом обязаться крепко, чтоб по отдаче Азова тотчас выслан был, и сие даем на ваше рассуждение, по тамошнему делу смотря, которую лучше, тое и подашь. Лучше бы первую, а по нужде необходимой и другую употребить. Еще же, чтоб все уже последнее сделать и не допустить до войны, то и сие предлагаем, что хотя паче чаянье, турки и письмом не обяжутся, то ежели от вас всем или в декабре месяце писем не получим, то в первых числах января и так Азов отдан, и Таганрог разорен будет. В том будьте, конечно, надежны, и при последнем случае, чего не дай Боже, туркам объявите». Шафиров доносил: «Если Бог сие мирное дело благополучно совершит, то послы английские и голландские достойны великой вашей милости и благодарности, также и правительство их поблагодарить надобно. Истинно, государь, можем засвидетельствовать, что они до сих пор с такой ревностью и родением, как о своем сущем деле, стараются. Можно признать по нынешним турским поступкам, что если бы Азов при прежнем визире отдан был, пока еще турки не озлобились и хан с прочими султану не надули многих безделец, то бы все по желанию вашего величества кончилось, и шведский король был бы выслан, и излишних запросов никаких не было, потому что и теперь по отдаче Азова лучшие люди сильно противятся начинанию войны, только султан ищет причин к нарушению мира. Но хотя бы и явилась надежда на мир, то, имея в виду их непостоянные поступки и множество наших недоброжелателей, никак нельзя отлагать воинских приготовлений. По-прежнему надобно соблюдать крайнюю осторожность в Украине, чтобы не забунтовало при вступлении в нее войск турецких». Муфтий, боясь султана, перед ним толковал о необходимости войны, а между тем тайком подучал законников, улемов, что противились объявлению войны, ибо при их сопротивлении и муфтий не мог дать своего благословения. Шведы сулили ему 30 тысяч левков, но он им отвечал, что по закону не может позволить нарушение мира. Опираться на закон муфтию было тем легче, что и Шафиров обещал ему ту же сумму. Шафирову удалось достать ноту французского посла, в которой он побуждал султана к войне. Кто до сих пор имел дело с царем, тот знает, что на слова его никак нельзя полагаться, говорилось в ноте. Посланники голландские и английские представляют плохую поруку, потому что правительство их по отдаленности своих владений от России не могут заставить царя исполнить данные обещания. По мнению посла, султан должен был отправить шведским королем 30 тысяч турецкого войска и 15 тысяч татарского. Этого числа достаточно для предупреждения обманов русских, для защиты Карла XII от короля Августа и его союзников. Карл дойдет безопасно до своих границ, поляки признают его своим освободителем и не будут им страшны наветы и мучения московские. Но союзники победили Францию и в Константинополе. 8 апреля Шафиров дал знать, что 5 апреля мир возобновлен по крайнему родению и старанию посредствующих послов английского и голландского, также грека Луки Кирикова, более которого, по словам Шафирова, и природный раб не мог служить царскому величеству. Если б не английский и голландский послы, доносил Шафиров, то нам нельзя было бы иметь ни с кем корреспонденции и к вашему величеству писать, потому что никого ни к нам, ни от нас не пускали. И, конечно, б тогда война была начата, и нас посадили бы по последней мере в жестокую тюрьму. Английский посол — человек искусный и умный, день и ночь трудился и письмами, и словами склонял турок к сохранению мира. Резко говорил им, за что они на него сердились и лаяли. И природному вашего величества рабу больше нельзя было делать. При окончании дела своей рукою писал трактат на итальянском языке начерно и вымышлял всяким образом, как бы его сложить в такой силе, чтобы не был противен интересу вашего величества. Голландский посол ездил несколько раз инкогнито к визирю, уговаривал его наедине и склонял к нашей пользе, потому что сам умеет говорить по-турецки. И хотя мы им учинили обещанное награждение, однако нужно было бы прислать и кавалерии с нарочитыми алмазами, также по доброму меху соболью. Если кавалерии не изволите прислать, то, по крайней мере, хотя по персоне, портрету своей с алмазами доброй цены. Новый договор состоял из следующих пунктов. Первое. Царское Величество выведет свои войска, которые в Польше по сю сторону, в месяц, считая со дня заключения договора, а которые на другой стороне в Польше же, те выведет в 3 месяца и впредь ни под какими предлогами не введет, но совершенно отнимет руку свою от этой державы. Но если король шведский или войска его вступят в Польшу и возбудят поляков против царского величества, тогда и московские войска могут вступить в Польшу и действовать неприятельски. Второе. Когда Порта захочет выслать шведского короля в его землю, то вышлет, не определяя времени и пути. Если захочет послать его через московское государство, то он и войска, которые будут его сопровождать, не должны причинять никакого вреда русским, и обратно, русские не должны вредить им. Третье. На западной стороне Днепра за Россию остается только Киев с принадлежащими к нему землями и местами. От казаков же, живущих на западной стороне, царское величество отнимает свою руку и от полуострова Сечи. Четвертое. Между Азовом и Черкасском новых крепостей не строить. Пятое. Мир заключается на 25 лет. За мир было заплачено. Визирю 30 тысяч червонных венецианских по 3 рубля 26-24 гривны. Муфтию 10 тысяч червонных. Зятю султана Али-Паше 10 тысяч. Комиссару султанскому, бывшему в конференции, 4 тысячи. Рейс Эфенди 3 тысячи до мех соболей. Верховному кадию 2 тысячи. Мавро Кордату 500 червонных и мех соболей. Английскому послу 6 тысяч, голландскому 4 тысячи. Переводчикам и секретарям их 1 тысяча. Всего с разными мелкими расходами 84 тысячи 900 червонных до 22 тысячи рублей денег. Между тем Толстой все сидел в Семибашенном замке. 3 февраля 1712 года ему удалось отправить письмо Головкину. «Иного не имею, что доносить», — писал он, — «токмо, что по-прежнему сижу в тяжком заключении, и что день прибавляют мне турки бедственнейшую тесноту. Ради Пресвятые Троицы благоволи возыметь о мне бедным и заключенным милостивое попечение, чтобы не умереть с голоду, как и к домишку моему, в сиротстве сущему. Благоволительно презри».